Аминь. И по традиции у нас каждый месяц мы обозначаем какую-то тему. И, знаете, так вот на сердце есть такое желание продолжить ту тему, о которой мы говорили в прошлом месяце. Вот знаете, какая-то, я думаю, есть недосказанность. И я думаю, тема эта достойна того, чтобы о ней размышлять больше. Мы будем говорить на тему «Кто такой христианин?». Тема называется «Я христианин». Что значит быть верующим человеком? Что значит это в практической жизни? Мы будем смотреть разные грани и пытаться слово это как-то примерить на себя. Если вспомнить, о чем мы уже говорили, то мы говорили, что быть христианином – это значит быть приверженцем определенного образа жизни. Образ жизни, о котором нам сказано в Священном Писании. И он касается разных граней наших взаимоотношений друг с другом, внутри семьи, на работе, отношения к миру, отношения в церкви. Так много чего до нас доносит Слово Божие и рисует эту модель образа жизни, которому христианин должен соответствовать. Также мы говорили о том, что быть христианином – это значит смотреть на Христа глазами апостолов, то есть, другими словами, глазами Священного Писания. Христос, Он должен быть воспринят и должен быть принят человеком так, как он нам передают очевидцы, те, кто был с ним рядом, апостолы, оставившие нам Евангелие. Также мы говорили о том, что быть христианином – это, безусловно, проводить с ним время, проводить время с Богом. Простая, очевидная мысль, но это основа основ. Без личных взаимоотношений с Богом все становится формальным. Церковь становится религиозным институтом, вера становится хорошей привычкой, традицией, не более того. Но если есть личные взаимоотношения с Богом у человека, то все наполняется смыслом. Это приводит человека к каким-то другим правильным вещам. Поэтому видение нашей церкви, оно в том, чтобы помочь человеку обрести личные взаимоотношения с Богом. Также мы говорили о том, что христианин – это тот человек, который имеет обрезанное сердце. Если вы помните тезисы прошлого служения, насколько важно развивать в себе навык в определенных ситуациях, в определенных аспектах своей жизни, быть способным обрезать себя, сказать себе «нет», сказать себе «нет» в том, что, может быть, тебе хочется, но Богу не угодно. Это обрезанное сердце, покорное сердце, сердце, благоговеющее перед Господом. Также мы говорили об ученичестве, что быть христианином – это значит быть его учеником. Еще одна грань очень важная. Последователей было много, но немногие могли называться учениками Христа. Это очень высокий стандарт, это очень высокие требования, но именно так нам говорит Слово Божье, что быть христианином – это значит быть учеником. И сегодня хочется тоже поразмышлять на одну тему. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 стих. Я думаю, это нам всем должен быть известно, этот текст, кто хоть немножко читал Писание. Это слова Иисуса Христа. Здесь написано следующее. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 стих написано: «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе». Аминь. И вот сегодня хочется размышлять на такую тему, что помимо того, что христианин призван быть учеником, христианин равно ученик, также хочется размышлять о том, что христианин также призван быть поклонником. Мы все призваны быть поклонниками. Христианин равно поклонник. Тема сегодняшней проповеди. И знаете, про поклонение много можно рассуждать. И зачастую, знаете, рождается разная ассоциация у людей при этом слове. И иногда, знаете, со словом поклонение, с этим понятием, у людей сразу ассоциируется, ну, какое-то музыкальное служение или время, когда мы поклоняемся Богу, воспевая какие-то песни. Кто-то еще более узко смотрит на это понятие, и для кого-то поклонение – знаете, это медленные песни. Вот есть песни хвалы, быстрые, когда мы хлопаем в ладоши, когда мы восклицаем, когда мы радостно что-то поем, это хвала. А есть время поклонения, когда мы благоговеем, когда мы вот отдаем свое сердце. Кто-то понятие поклонения низводит до такого узкого понимания. Но на самом деле, если мы посмотрим Священное Писание, то мы можем увидеть, что в принципе Бог нас призывает к тому, чтобы все, что мы ни делали, мы делали как для Господа. Аминь. Другими словами, поклонение – это понятие намного шире и глубже, нежели просто музыкальное служение. Поклонение – это то, что должно, чем быть, должно охвачена вообще вся жизнь христианина. Все, что мы не делаем – работа, служение, учеба, отдых – все, что мы не делаем, все нужно делать как для Господа. И знаете, наверное, правильно будет, если почаще себе задавать такие вопросы. Знаете, мы сталкиваемся с разными ситуациями, мы сталкиваемся с какими-то периодами, мы являемся участниками разных проектов, ситуаций. И вопрос, который поможет нам быть поклонниками или делать поклонением то, чем мы занимаемся, вопрос, если мы себе зададим и спросим, как прославить Господа в этой ситуации? Как сделать так, чтобы Бог был прославлен? Вы знаете, задаваясь таким вопросом, иногда даже ситуации негативные можно обратить в поклонение. Например, поругался с кем-то, какой-то получился конфликт, и, казалось бы, ситуация, в которой как может Бог быть прославлен? Но если мы достойно выйдем из конфликта, если мы оставим ссору, если мы простим своих обидчиков, Бог 100% будет в этом прославлен. А значит, даже самая негативная ситуация, она может быть нами обращена в поклонение. Поклонение – это то, что намного глубже музыкального служения, хотя музыкальное служение тоже очень важно и тоже очень необходимо, но все-таки призвание наше – поклоняться Богу всей нашей жизнью. И сегодня хочется взять один урок у самого выдающегося поклонника библейского, царь Давид, который оставил нам замечательные молитвы, замечательные песни поклонения, которые мы сегодня полагаем на современную музыку и прославляем ими Господа. Давид знал, что такое поклонение. Давид знал, что такое сердце Господа. И он словно передает нам в псалмах свой опыт. И хочется посмотреть один из уроков, который мы можем извлечь из 144-го псалма. Давайте посмотрим. Псалом 144, 1 и 2 стих. Здесь царь Давид говорит о том, как он прославляет Бога, с чем это сопряжено. И мы можем здесь для себя почерпнуть важные выводы. Итак, 144-й псалом, прочитаем первые два стиха. Это хвала Давида, псалом, в котором Давид прославляет своего Господа. «Буду превозносить тебя, Боже мой, царю мой, и благословлять имя твое вовеки. Всякий день буду благословлять тебя и восхвалять имя твое вовеки и веки». Итак, мы видим, что вот у Давида была какая-то принципиальная позиция. Во всяком дне, во всякое время, неважно, что происходит, есть одна отличительная черта, есть то, что вот у Давида было как нечто обязательное, как очень важной частью его жизни. Написано, что всякий день Давид благословлял своего Господа, превозносил его. Но интересно, если мы посмотрим дальше, мы в третьем стихе увидим причину, по которой Давид имел столь страстное желание и сердце поклонника. В третьем стихе мы видим, здесь написано: «Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо». Аминь. Для поклонения есть причина. Давид ее находил в том, что, уразумев природу Бога, он пришел к пониманию, что выше и больше, чем наш Господь, не существует. Велик Господь. И именно потому, кто есть Бог, Он достоин всей славы. Другими словами, поклонение невозможно без познания Божьей природы, Божьего величия. Только соприкасаясь с Господом, разумея, кто Он есть на самом деле, разумея Его величие, человек способен стать поклонником, который будет совершать это действительно достойно. Еще интересный псалом, 134-й псалом, который также говорит нам о разумении, мы можем прочитать. 134-й псалом, 5 стих написано: «Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов», и так далее. «Я познал, что велик Господь». Итак, то, что, наверное, необходимо каждому человеку, это прийти к познанию величия Господа. В каждой жизни в определенный момент, если человек приближается к Богу, делает навстречу шаги к Господу, должна произойти вот эта перемена внутренняя, внутреннее разумение, когда человек понимает, что он не есть главный в жизни. Это, знаете, подобно тому, как в свое время Михаил Коперник, известный ученый, сделал удивительное открытие, когда путем исследований он пришел к выводу, что, оказывается, не Земля – центр Вселенной, и не Солнце крутится вокруг Земли, но центром Вселенной является Солнце, а Земля лишь та, которая вращается вокруг него. Знаете, эта идея, она встретила очень, ну, такое сопротивление. Церковью это не было одобрено, но его, знаете, до времени оставили, потому что как раз в то время происходила реформация, все были озабочены тем, чтобы как-то погасить эти очаги реформации, а тут еще Коперник со своими идеями. И знаете, на самом деле, очень часто бывает так, когда человек сталкивается с этой истиной, когда он приходит к пониманию, что, оказывается, не я центр Вселенной. Не моя сущность, не моя личность, не мои проблемы, не мои нужды являются центром Вселенной. Но есть Бог, который превыше всего. Есть Бог, который достоин всей славы. Есть Бог, как написано здесь, вот разумение, познание, которому нам так необходимо прийти. Я познал, что велик Господь. Именно это есть истоки поклонения. Именно в этой простой истине сокрыта сущность того, что помогает нам, как современным христианам, быть не только последователями на словах, но быть поклонниками, это разумение этой истины, и это хранение внутри себя вот этого ощущения, что когда мы соприкасаемся с Богом, неважно, как это происходит, в молитве, в слове, в каком-то служении, мы соприкасаемся с чем-то великим, мы служим великому Богу, мы прославляем великого Бога. И изучая псалмы, мы видим, что во всю историю люди, приходя к этой истине, к разумению величия Божия, пытались, ну, каким-то образом описать это величие, и мы видим, что не находится ни одной меры на земле, которая бы была способна, ну, измерить величие или обозначить границы нашего Господа. Что говорить, если в то время люди, насколько они могли разуметь Вселенную, да, насколько люди необразованные того времени смотрели, и огромное количество звезд, для них казалось это так много, и они, восхищаясь величием, говорили, что в своей ладони Бог содержит Вселенную. Но сегодня мы продвинулись в своем разумении мироустройства, и если мы только подумаем, насколько велика Вселенная, в которой существуют галактики, в которой существуют просто миллиарды или неисчислимое количество планет и звезд, и все это сокрыто в Божьей руке. Это все доносит до нас эту важную, потрясающую мысль, что Бог велик. Велик настолько, что как ответная реакция, которая, наверное, ожидается Господом от нас, я ее так сформулировал, как мы можем отреагировать на Божье величие. Это есть не что иное благоговение, которое выражается в поклонении, или поклонение, основанное на благоговении. Когда человек перестает быть поклонником, когда теряется благоговение, когда сердце перестает трепетать от соприкосновения с великим Богом, когда сердце перестает сокрушаться, перестает в смирении предстоять от одного ощущения, перед каким великим Богом мы находимся. Как только человек теряет это ощущение, так сразу же приходит формальность, приходит религия, приходит все, что угодно, но не подлинное поклонение. Аминь. И знаете, мы, наверное, все так устроены, что мы ко всему привыкаем. Мы ко всему привыкаем. Это природа, это сущность человека. Интересное свидетельство было одних людей, которые приехали в Америку и посетили одно из таких природных чудес света, Ниагарский водопад. Знаете, люди туда приезжают. Ну, действительно, просто величественная картина. Огромная масса воды с огромной высоты падает вниз. Туристы приезжают, фотографируются. Это всегда такой восторг. Оказаться рядом и ощутить, что ты такой маленький, а рядом какое-то что-то, нечто большое, что больше тебя. Это всегда вызывает какое-то изумление, какое-то благоговение. И говорит, вот мы приехали, фотографируемся, а рядом какой-то дворник, который убирается или полы там протирает. Сколько лет работаю, говорит, не понимаю, чего они радуются, чему они радуются постоянно. Человек, который годами находился возле такого великого чуда, настолько к нему привык, что для него, знаете, это ничего, кроме брызг, которые остаются после падения воды. И знаете, нечто подобное происходит с сердцем верующего человека, когда человек, находясь рядом с Богом, рядом с Его величием, начинает привыкать к этой мысли, и она перестает трогать его сердце, и человек перестает благоговеть. Представьте себе, нас учит Писание историями из жизни израильского народа, люди, которые своими глазами не раз видели явление Божьего величия. Ну представьте, перед тобой море расступилось. Представьте, каждый день с неба хлеб падает, мясо, другие чудеса. Мы видим, что не раз они видели явление великого Бога. Что говорить о времени, когда им давались заповеди, и Бог начинал являть свое могущество, и гора началась трястись, и все они испугались в трепете, и одного Моисея послали на эту гору, потому что трепетом и страхом были объяты сердца. Но спустя какое-то время, совершенно уже привыкнув к тому, что это стало регулярно происходить, ну подумаешь, море расступилось, ну подумаешь, манна с небес падает, ну подумаешь, молнии величественные являлись нам, огрубевает сердце, теряется благоговение и уходит самое главное, теряется призвание поклонников. К сожалению, сегодня можно увидеть, как жизнь многих людей, она так страстно начиналась с Богом, когда люди, переживая в своей жизни Его величие, чудо какого-то избавления, освобождения, не переставали благодарить, благоговеть перед Ним. Но спустя какое-то время привыкаешь к этой мысли, и вроде то, что казалось вчера величием, сегодня кажется уже вообще чем-то естественным. А более того, приходит мысль, что вообще, может быть, ты сам всего добился. И это очень опасный путь – забыть о величии Бога. Забыть о том, что Он совершил своей могущественной рукой в нашей жизни. Это путь, в котором человек теряет нечто очень главное. Итак, Слово Божие говорит нам о разумении. О разумении величия Божия. Величие, от которого сердце должно трепетать, благоговеть. Каждый раз, когда мы поем песни великому Богу. Мы прославляем, мы произносим эти слова, мы издаем эти звуки не просто для того, чтобы заполнить пустоты, но в эти мгновения происходит нечто сакральное, нечто удивительное. Мы поклоняемся самому великому, превыше которого нет. Аминь. Итак, Бог достоин самой высочайшей славы. И так важно не потерять эту мысль о Божьем величии. Ефесянам давайте посмотрим. Новый Завет. Мы видим, что апостол Павел, он тоже удостоился великой чести переживать откровение о Божьем величии. У него было несколько радикальных встреч с Богом. По дороге в Дамаск, мы знаем, он напрямую, лоб в лоб встретился с Божьим величием, и от этой встречи он не переставал благоговеть, и все, что было до этого, он посчитал чем-то несерьезным. Также он свидетельствует как бы косвенно, в третьем лице, как будто говорит о каких-то других людях, что знаю человека, не знаю, в теле или в духе, который был восхищен до третьего неба. Конечно же, Павел о себе писал, и мы видим, что у Павла было это откровение. Он переживал и разумел величие Божие. И в послании Ефесянам рождается хвалебный гимн, хвалебный псалом, которым завершается наставление и молитва, переданная церкви. Ефесянам 3 глава, 20-21 стих, Павел пишет, даже не пишет, поет, а тому, кто действующую в нас славу, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Аминь. Великий Бог может сделать несравненно больше всех наших помышлений, всякой нашей мечты, всякой нашей нужды и просьбы. Почему? Да потому что природа его такая. Бог велик. И знаете, когда мы сталкиваемся с какими-то ситуациями, они нам кажутся неразрешимыми. Иногда, знаете, враг наш, противник, дьявол, он всегда рисует самые мрачные картины. Когда что-то начинает происходить, дьявол приходит, бесы приходят, они тут как тут со своими мыслями. Сразу рисуются самые страшные сценарии. Ничего не получится, все будет плохо, плохо с детьми, плохо со здоровьем. Знаете, вот дьявол рисует всегда только одну картину. Читая Священное Писание, видя природу Бога, Его величие, мы находим эти тексты, в которых Павел, он словно воодушевляет церковь смотреть немного выше. Выше тех периодов и обстоятельств, которые они проживают. И послание это написано им тоже не в простой период в его личной жизни. И церковь находилась тоже не в простом периоде. О чем пишет Павел? Павел пишет о величии Божьем. О том, чтобы мы концентрировались, смотрели на величие Божие. На то, что Бог способен дать нам несравненно больше всего, о чем мы просим или о чем помышляем. Аминь. Итак, христианин – это значит поклонник. Поклонник, который разумеет, понимает природу своего Господа, его величие, пытается в каждом дне осознать, уразуметь эту истину, и это приводит к благоговению и поклонению. И сегодня у нас будет причастие. Знаете, есть одна удивительная история, к которой тоже хочется обратиться, чтобы мы посмотрели. Есть одна удивительная встреча, описанная в Библии. Бытие, 14 глава, прочитаем с вами 18 и 20 стих. Время патриархов, время Авраама, его странствования, его войны, его переживания. И вот описывается одна ситуация после сражения. Авраам возвращается с победой. И происходит встреча с одной из самых загадочных личностей в Библии по имени Мелхиседек. Бытие, 14 глава, 18 и 20 стих. И здесь мы видим интересную встречу. «И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего». И так далее. Итак, удивительная встреча двух удивительных людей. С одной стороны, Богом избранный человек Авраам, которого Бог призвал, и тот доказал уже не раз свою верность, оставив свой насиженный Ур Халдейский, последовав за Господом. Мы видим, что много было различных испытаний, и Авраам действительно подтвердил свое избранничество, что Бог не ошибся в нем, и он исполнил его намерение. Но также нам встречается удивительная личность по имени Мелхиседек. И интересно, что по сей день, знаете, вот это одна из самых больших загадок библейских, в которых мы лишь можем выдвигать какие-то свои мысли, свои гипотезы, но до конца личность Мелхиседека, этого священника, она непонятна, кто он такой. Он не происходил ни из какого рода, не было у него начала и конец его неизвестен. И о нем сказано во всех атрибутах, которых употреблялось упоминание только о самом Господе. Далее сказано о Христе, что Христос придет, и его служение будет по чину Мелхиседека. Знаете, это удивительная вещь. Но что удивительно в этой встрече? Мы видим, что Авраам, по сути, будучи на тот момент самодостаточным человеком, человек, который только что одержал сокрушительную победу, шествовал в своем триумфе, встречаясь с Мелхиседеком, он почитает его, он покоряется ему, и он отдает ему десятую часть из всего, что он приобрел. Другими словами, происходит нечто удивительное, то, что сказано в послании евреям, если мы посмотрим, 7 глава, 7 стих, это как раз уже новозаветный автор нам в пример приводит эту историю из Ветхого Завета, и он передает суть, что же там произошло на этой встрече. Написано: «Без всякого же прикословия меньший благословляется большим». Меньший благословляется большим. В чем уникальность этой встречи? Самодостаточный, призванный, помазанный Авраам признает, что перед ним стоит больше него. Перед ним стоит тот, кто может благословить его. Его разумение, его понимание, величие Мелхиседека выразилось в том, что он принес ему жертву. И далее автор рассуждает, что, получается, все священники, так как они находились еще в чреслах Авраама, они почтили Мелхиседека своей жертвой, десятиной, тем самым возвеличив Мелхиседека над всем священством, которое было после. Но здесь что мы видим? Мы видим очень важный принцип. Когда приходит благословение, когда человек признает, что есть больше него, когда человек признает, что его позиция быть меньшим, и есть великий Бог, который способен его благословить. И знаете, подобно в этой истории сегодня, как сказано о Христе, что Он священник, который превыше всех священников, по чину Мелхиседека. В каждый раз, когда мы совершаем вечерю, Он словно в той встрече выходит к нам, неся в своих руках хлеб и вино, предлагая нам свое благословение. Но оно работает только в том случае, когда мы приходим с благоговением, трепетом и признаем, что наша жизнь, что мы сами по себе, мы меньше того, кто стоит над нами. Мы меньше Иисуса Христа. Наш Бог больше, Он может дать нам несравненно больше всего, о чем мы просим и помышляем. Наш Бог, в которого мы уверовали, велик, и для Него нет ничего невозможного. И приходя с таким разумением, с таким пониманием к Господу, к дарам, которые Он нам предлагает, происходит что-то удивительное. Меньший благословляется большим. Аминь. И вот сегодня хочется, чтобы, совершая вечерю, каждый из нас посмотрел на свою жизнь. Вы знаете, иногда, знаете, определенные периоды, как будто некоторые сферы нашей жизни, они начинают воевать против Господа. Иногда получается так, что иногда мы все понимаем своим умом, но словно какие-то обстоятельства как будто вынуждают нас выбирать какой-то собственный путь. Время встречи с Богом, время, когда мы принимаем вечерю, это время, когда нам надлежит занять свое место, когда мы вновь и вновь признаем господство Иисуса Христа над своей жизнью, когда мы приходим, как Авраам пришел к Мелхиседеку и говорим: «Благослови меня, потому что разумеем, что ты есть больше, ты есть выше». Музыкантов я попрошу помочь мне. И сегодня хочется, чтобы мы помолились, чтобы в каждом сердце сегодня произошло нечто очень важное. Так хочется, чтобы каждый раз, когда мы соприкасаемся с Господом, и вообще все, что бы мы ни делали, чтобы мы учились это делать как поклонение. Бог велик. Все, что необходимо для человека, Он уже совершил в Своем Сыне Иисусе Христе. И сегодня Сын Божий выходит навстречу каждому, предлагая в дарах, которые мы принимаем, по сути, себя самого, свое тело и свою пролитую кровь. Но это работает только в жизни тех, кто способен переступить через собственную гордость, признать свою нужду, признать, что я без Бога сам по себе ничего не могу. Благословение приходит в жизнь тех, кто, осознавая свою немощь, свою ограниченность, живет с ощущением Божьего величия. Бог велик. И от этой истины сердце должно приходить в трепет. Бог велик, а это значит, нет тупика, нет ничего невозможного. Как бы ни обманывал враг, Бог превыше любых обстоятельств, любой нужды. Он может дать несравненно больше. Это Слово Божие. И когда мы выбираем этот путь, путь смирения, путь почтения, путь веры, когда мы доверяем великому Богу, начинают происходить удивительные вещи. Враг может только обманывать нас. Написано, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, кого обмануть. Он приходит украсть, убить, погубить. Это его задача. Но Бог превыше всех. Ему нет равных. И однажды, выбрав Господа царем в своей жизни, мы выбрали того, кто превыше всех. Мы выбрали победителя. Мы встали на сторону того, кто властно подверг позору все силы начальства, все нечистые силы. И сегодня мы здесь, в церкви, в Доме Божьем. Иисус здесь, подобно Мелхиседеку, выступает нам навстречу, и в Его руках хлеб и вино. И каждому, кто признает Его большим в своей жизни, сегодня Бог дарует благословение. Вместе с этими дарами придет нечто удивительное. То, что превосходит нас в Евхаристии, меньшее встречается с большим.